Ну, это, наверное, такая уже устоявшаяся группа, да, людей, которые постоянно ходят. Ну, знаете, как это называют? Ну, в некоторых местах принято, ну, как бы, людей набирать. То есть, и набор может длиться там день, два, бывает месяц длится, бывает год длится. То есть, ну, и процесс обучения, на самом деле, он не начинается, как бы, но людей просто подбирают. Потом, когда уже группа сложится, определенно двери закрывают, все, а теперь началось обучение, как бы, начали, как бы, и там, ну, и отбирают по разным критериям, как бы, да, но в основном, как бы, в нашем случае это должно быть, что у нас это личности, у которых есть горячее желание жить духовной жизнью или практиковать ее, по крайней мере. То есть это такой момент, на самом деле, очень важный. То есть готовность людей, как бы, жить духовной жизнью, практиковать духовную жизнь. И, ну, как бы с чего начать, да, всегда. Ну, допустим, первый урок начался. Вот с чего мы начинаем? О чем мы вообще собрались, да? Что мы хотим делать, чего мы хотим добиться, да? Куда мы идем? То есть первый вопрос, на самом деле, ну, вообще, вот, к вновь прибывшим там, или люди, которые занимаются усердно духовной практикой или живут духовной жизнью, всегда вопрос стоит к ним, ну, вообще, для чего мы вот собираемся, допустим, да, зачем мы поем. Вот, но люди, как правило, не то, что как правило, оно так и есть, оно делится на два основных типа. То есть есть в этом мире освобожденные души, есть бадха-дживы, то есть души вечно обусловленные. То есть для вечно освобожденных душ, нитисит, для них нет вопроса там в духовной практике там, или еще в чем-то. Да? То есть они как бы изначально, они, ну, они не могут жить, не поклоняясь Господу. Да? Для них там встать, они не, ну, не могут не встать утром, допустим, на программу, там, не могут не почитать Писание, не могут не воспевать Святое Имя, то есть они не могут ничего почитать, кроме просады. То есть для них это как бы, ну, такой очень естественный процесс, то есть это сама жизнь преданного, жизнь которого наполнена любовью к Господу, она естественным образом двигает этой личностью, и он... Эта личность, он или она, ну, они как бы, это называется рагануга бхакта, когда преданные, они спонтанно служат Господу, то есть они, это не то, что там, многие думают, что спонтанно это, ну, служить, как бы, вот что в голову взбрело, то и делать, как бы, скорее это немножко по-другому, это скорее то, что преданные, они постоянно знают, чего Господь хочет. То есть они спонтанно приходят на программу, спонтанно воспевают святые имена, спонтанно делают какие-то духовные вещи. Вот. Но другая категория джив – это бадха-дживы, это вечно обусловленные дживы, которые находятся в этом материальном мире, но по какой-то причине они привлеклись духовной жизнью, в какой-то вкус у них начал просыпаться, и они тоже захотели точно так же жить. Это обретается главным образом через общение, то есть когда обусловленная душа, она соприкасается с вечно освобожденной душой, которая уже занята преданным служением, она вдохновляется. Вот. Но из-за того, что очень много привычек, очень много пороков живут в сердце этих джив, их состояние на начальном этапе неустойчивое. То есть они как бы вот вроде бы и хотят практиковать, но постоянно их там как бы ум, чувства стаскивают на какой-то такой материалистичный уровень. Потом душа, она опять погружается в эту материю, начинает страдать, опять пытается вылезти. И так, ну, происходит какой-то период времени, пока до тех пор, пока джива, она не утвердится на этом пути. И, ну, Писание вообще, они описывают прям поэтапное восхождение джива, как она сначала обретает маленькую веру, потом она ищет общение, потом, когда она получает общение, она получает посвящение в духовную практику, потом она начинает практиковать, потом у нее начинается процесс очищения, когда процесс очищения пройден, какой-то этап, когда душа она до какой-то степени очистилась, у нее начинает появляться вкус преданному служению, за вкусом приходит нишха, непоколебимая вера, устойчивость, то есть в преданном служении. И дальше это переходит в такую, развивается в естественную любовь. Но пока все эти стадии не пройдены, мы как бы будем находиться там, где мы находимся. И невозможно как бы перескакивать ступеньки. Все должно идти, потому что у Господа есть индивидуальный план спасения каждого живого существа. И каждое живое существо, оно находится на своем этапе развития. Святые очень, есть везде на самом деле. Есть в христианстве, есть в мусульманстве, есть еще в каких-то концессиях. И в сознании Кришны тоже есть святые. И причем в вайшнавизме, если мы начнем глубоко разбирать вайшнавизм, то мы поймем, что настолько он многопланов и настолько много различных групп совершает служение Господу, как в вечно освобожденном состоянии, так и в обусловленном состоянии на уровне духовной практики. И для того, чтобы продвигаться по этому пути, ну, первое, что мы должны понимать, куда мы идем, зачем мы это идем, что мы, зачем мы это делаем. Второе, мы должны понимать свое нынешнее положение, то есть мы должны понимать свою самбанху, то есть мы должны найти себя в системе координат по отношению к Господу, то есть мы должны понять, где мы сейчас находимся, чем мы сейчас живем на сегодняшний день. Здравствуйте. У вас что, целая семья?
Да.
У вас большая семья какая-то такая. Здравствуйте, Харе Кришна. И когда душа, она поняла, в какой системе, на каком этапе по отношению к Верховному Господу она находится, она должна понять путь, да, то есть абхидею, то есть каким образом душа она может пройти из своего нынешнего положения в своей заветной цели, так сказать. Харе Кришна. А вы первый раз или уже были? Ну вот я смотрю, вроде знакомые лица, но как бы. А, ну точно, мы же в Индии вместе были.
В Индии, да, и
в Бхакти Джайрамана. Да, да, да. Я с этого, наверное, просто прическу изменили. Да, давно не виделись. Вот, и сейчас очень такое благоприятное время. Во-первых, идет Чатурмасия, во-вторых, приближаются, вообще начались праздники, очень такие большие праздники. Вот недавно был день явления Господа Баладевы. Вот через, там, послезавтра будет Джанмаштами, день явления Господа Кришны. Вот еще там на следующий день после Джанмаштами будет явление Шива Бхактивиданта с вами, Прабхупады. Через две недели будет Радхаштами, Лалита Саптами. То есть очень большие праздники, потом там прям тоже много-много праздников станут, там явление Вамана Девы, явление Шрилы Бхактинода Такура, уход Харидаса Такура. Очень-очень много праздников сейчас вот впереди намечаются. И все эти праздники, они сопряжены с такой некой радостью, особенно для тех душ, которые, как мы сейчас только что говорили, которые вечно освобождены, которые находятся на стадии нити ситх, то есть которые, они не могут, для них эти праздники, они некое спонтанное действие, выражение своей любви к Господу. Это чем они характеризуются, эти праздники? Это, главное, это то, что Верховный Господь по своей беспричинной милости, Он нисходит в этот мир к падшим душам, к освобожденным душам и являет свои неповторимые игры. И именно в этих играх заключена настоящая красота Господа. То есть, потому что Господь Кришна, Он именно этим и характеризуется, что одно из Его неповторимых качеств – это удивительное взаимоотношение со своими спутниками. И Он приходит в этот мир со своим окружением и являет эти удивительные игры. И сегодня один преданный, мы общались, просто читали стих из читания Бхагавата, и там сказан такой момент, что когда преданный постится, Господь тоже постится. То есть, и вопрос был, что значит это не поститься, потому что вот эти праздники, допустим, Джанмаштами, это пост, сухой пост, полный пост до полночи, да, то есть, а там другие праздники, явления различных аватар, обычно явления святых, уходы святых, обычно пост до полудня. И может задаться вопрос, если как бы Господь постится в том, когда мы постимся, то есть, то, может быть, не постится совсем, но нужно понять, во-первых, мы не преданные. То есть это самый главный момент. То есть там был такой момент, что когда преданные постятся. И на самом деле это такой интересный момент, что с точки зрения освобожденных душ, в действительности освобожденным душам незачем поститься. Зачем им поститься, если они так уже находятся в некой лиле с Господом? И поэтому, когда кто-то из ближайших спутников начинает поститься, Господь может на самом деле тоже испытывать дискомфорт. Он подумает, как это мой ближайший преданный, он постится, такая некая. Это тоже может находиться в категории лилы. Но для нас, для грешников, то есть людей, которые встали на путь духовной практики, как раз поститься необходимо, потому что это помогает очень очищаться, особенно в такие большие праздники. Мы тем самым выказываем свое какое-то, по крайней мере, может быть, не такую спонтанную радость, как вечные спутники Господа, но, по крайней мере, мы показываем свое участие, что мы хотим тоже приобщиться к этому безграничному вечному празднику в духовном мире. И таким образом мы пытаемся умилостивить Господа, умилостивить Его преданных, чтобы они каким-то образом обратили на нас свое внимание, особенно преданные Господа, чтобы они каким-то образом заняли нас в служении, каким-то образом приблизили нас к этому плану бытия. Вот. Поэтому близятся эти праздники, очень благоприятно будет собраться всем. Мы будем в это время, наверное, в Абхазии, там будем собираться, там в Сочи будут собираться, в Питере сейчас как раз фестиваль начинается в связи с этими праздниками. И, соответственно, в Москве тоже необходимо всем преданным собраться, отпраздновать, вместе попоститься, особенно грешникам. Кто не грешник, могут кушать. Но обычно, которые не грешники, они косят под грешников, тоже там постятся, что-то. Все это находится либо в категории лила, либо в категории духовной практики очищения. Что и то, и другое, на самом деле, позитивно. Никто, как правило, преданные, чисто преданные, они не открываются, они находятся в своей роли. Грешники, они просто грешники, практикует. Поэтому все приходит в очень такую гармонию, и все очень позитивно. Не стоит вопрос, поститься или не поститься. Всегда у нас есть свобода выбора, но мы понимаем, что благоприятно, что неблагоприятно. Сегодня слушал как раз лекцию Шрилы Авадута Махараджа. Рассказывал эту историю, что когда Господь Рамачандра, он поверх Равану, демона Равану, и тот уже лежал при смерти, он сказал Лакшману: «Пойди, брат, выслушай наставление, которое даст тебе этот великий демон». И может задаться вопрос, а что, почему надо слушать наставления демонов? А на самом деле это очень важно, потому что демоны, которые находятся как бы на грани жизни и смерти, они очень могут дать реализованный ответ, почему не стоит грешить. Потому что для них, ну, однозначно в этот момент понятно, что какие последствия имеет греховная негативная жизнь. И когда Лакшман пришел к Раване и попросил дать его наставление, Раван он сказал первое: все благоприятное для духовной жизни ты должен принять сразу. То есть не откладывая ни на минуту, то есть должен просто принять то, что в твою жизнь приходит что-то духовное, что-то позитивное. Но все негативное, все греховное, все то, что может помешать твоему духовному пути, ты должен держаться до последнего, не принимать эти вещи. Когда уже там не в силах терпеть, там уже другой вопрос. Но это относится к первому принципу шаранагати, то есть принимать все благоприятное, отвергать неблагоприятное. Вот поэтому мы должны этим вещам учиться. И вот эти праздники, они как раз нам говорят, что вот благоприятно для нас в этот день попаститься, собраться вместе, прославить Господа, прославить Его преданных, почитать Священное Писание о явлении Господа, то есть попробовать памятовать о Нем, попробовать прославить Его каким-то образом, сделать какие-то подношения, там, накормить Господа какими-то там вкусными блюдами. В Индии вообще это считается, ну, Джанмаштами, ну, наверное, самым праздноваемым таким днем, когда собираются там не то, что там тысячи, там миллионы людей собираются, празднуют. Вриндаван, тот, там вообще как бы все кипит. Очень много народу приходит, очень много всего готовится, разных подношений. Вот, и обычно в этот день, то есть не протолкнуться в этих священных местах. Мне как бы просто не посчастливилось быть именно на этот праздник. Но, судя по другим праздникам, это действительно так. И судя по рассказам наших преданных, которые участвовали в этих праздниках, это такое очень масштабное мероприятие. Вот, может, какие-то вопросы, потому что у нас не так много времени осталось. Мы пришли на землю выполнить свое предназначение. Какое наше предназначение? Ну, это очень хороший вопрос, потому что есть такая, ну, теория, что у каждого человека своя миссия. Но это с одной стороны так, с другой стороны не так. То есть, ну, с какой стороны рассматривать. И на самом деле это сейчас, ну, многие люди часто спрашивают, как найти свое предназначение, что я должен сделать или должна что делать. Но на самом деле, ну, если говорить о предназначении, то предназначение, подлинное предназначение есть у освобожденных душ, которые заняты тем, ну, в этом мире тем, что исполняют какую-то миссию. Мы как раз вчера говорили на этот вопрос, что почему Бхактивиданта Свами Прабхупада говорит фразу «вернуться домой», а Шрила Сиддхарта Махарадж, он говорит, что мы там никогда и не были в духовном мире. То есть это очень такой момент, потому что это как раз относится к тому, что здесь есть фраза «вернуться домой» относится к освобожденным душам, которые пришли в этот мир с целью, с какой-то миссией, то есть либо по заданию Господа, либо поучаствовать в его играх, то есть, ну, разные планы. могут быть. А мы там никогда не были, относятся ну, к личностям, которые в этом мире находятся в тюрьме. То есть фактически это души, которые ну, позавидовали в какой-то момент времени Господу, захотели стать быть похожим на Него и попали в этот материальный мир, попали в материальную иллюзию. И поэтому ну, первое, что мы должны понять, это кто мы. То есть ну, являемся ли мы освобожденными душами, либо мы являемся грешниками, которые ну, позавидовали Господу и пытаются здесь самоутвердиться. То есть ну, первое, чтобы должны понять, кто мы, потребители, либо служители. Потому что ну, это две противоположности. То есть обусловленные души, они заняты тем, что они рассматривают весь этот мир как источник своих удовольствий. То есть все, что они видят, они рассматривают сквозь призму того, что я буду с этого иметь, как это может помочь мне доставить удовольствие, как я там обустроюсь в этом материальном мире, как закреплюсь в этом материальном мире. А вечно освобожденные души, они не рассматривают этот мир как материальный, не рассматривают как источник своих удовольствий, но они рассматривают как ингредиенты или парфюмерии для поклонения Господу. То есть все, что они видят в поле своего зрения, они думают, как это можно задействовать в служении. Там, деньги, людей, там, что ему можно поднести, как его можно удовлетворить, как ему можно послужить. То есть поэтому... Для освобожденных душ, для них не стоит вопрос самоопределения о своем предназначении. Они и так знают его. Ну, они могут находиться в некой категории йога-майи, как бы участвовать в лиле, как бы и играть роль, как будто они тоже запутались. Как бы. Вот. Но скорее это находится в некой такой лиле. Но для большинства душ Священное Писание говорят, что в этом мире все души, на самом деле, обусловлены, то есть, ну, категорическое большинство. И только некоторые души, они освобождены, они приходят ради помощи этим душам, ради спасения этих душ, ради вызволения. Ну, мы знаем этих, да, личностей Иисус Христос, пророк Магомед и многие-многие другие, Харидас Такур, многие-многие вайшнавы, святые, которые периодически, пророки различные, которые приходят на эту землю с различными миссиями. Поэтому мы, в первую очередь, должны понять, кто мы. Кто мы? Это вообще первый основополагающий вопрос вообще к началу духовной практики. Потому что пока мы не поняли, пока мы думаем, что мы это тело, пока мы отождествляем себя с этим телом, с этим материальным миром, мы ну, находимся в неком иллюзии. Вот. Но когда мы поняли, что мы этим телом не являемся, тогда можно задаться вопрос, а кем мы являемся, какие наши отношения с этим миром? И какие они должны быть с этим материальным миром? Откуда вообще этот мир взялся? То есть эти вопросы... Кто его создал? Какие у нас отношения с, скажем, с Творцом этого мира? То есть все эти вопросы мы как бы начнем разбирать. И так нельзя однозначно сказать. Ну, есть такое, конечно, как бы теория, что все люди, они здесь несут какую-то очень важную миссию, там набираются опыта там, для того, чтобы как бы там что-то проявить. Но все это на самом деле не так. Большинство людей, они просто отбывают здесь срок своего наказания, как бы, и выполняют свои, как бы, Господь им позволяет, дает им полигон для исполнения своих желаний, которые они исполняют, ну, с единственной целью, на самом деле, для того, чтобы они рано или поздно поняли, что это не их предназначение, а их предназначение совершенно в другом. Предназначение – это вечном-вечном, бескорыстном, любовном служении Верховной Личности Бога. Ну, я просто не знаю ну, конкретно о том, что происходит, чипирование там, или там, клонирование, или там, какое-то заражение инфекцией людей. Ну, это все просто нужно понять, что в разное время в разных местах, все это всегда повторяется и идет по кругу. То есть, ну, смысл в том, что всегда существуют демонические силы, всегда существуют божественные силы. И это, ну, единственное, что различается во времени, это декорации. То есть, понимаете, да? То есть все, но нужно понять, что наши святые и священные писания, они говорят, что этот мир гармоничен по своей природе. Не гармоничны мы. То есть, и все, что с нами происходит, это просто последствия. Последствия наших собственных негативных поступков. Понимаете, то есть все началось именно с нас. Мы сами попали в эту ситуацию. Мы просто можем искать, конечно, виноватых, там кто-то чипирует или еще что-то, но мы должны понять, что это мы создали такую ситуацию. И если Шри Шитар Махарадж говорит, если мы поймем, что это так, то избавление не за горами. Понимаете, мы должны принять любую ситуацию, которая бы ни происходила, как милость свыше, как элемент нашего перевоспитания. То есть это, может быть, как бы трудно осознать, особенно вначале, но если мы начнем размышлять, мы поймем, ну, что закон причинно-следственной связи, он так и работает, что когда-то в прошлом, даже в этой жизни, да, мы можем изучить свою жизнь, что мы делали за поступки, о чем мы думали, какие помыслы у нас были. И мы поймем, что мы не ангелы далеко на самом деле. У нас столько низменных желаний, но мы почему-то думаем, что об этих, ну, вещах никто не узнает, как бы, да. Но не узнает, может быть, кто-то и пока что, да, но все же пишется, как бы, высшими силами, высшими существами, которые, ну, 33 миллиона полубогов управляют каждым живым существом. То есть нужно понять, что, ну, мы находимся под постоянным наблюдением. Он тат вишнох парамам падаса, да, пасьянти сурайо. То есть всевидящее око Господа всегда над нашими головами. Мы должны всегда об этом помнить на самом деле. И все, что мы совершаем, просто есть индивидуальная карма, есть коллективная карма. Понимаете, в чем дело? И, ну, в определенной местности, на определенных планетах собирается определенное количество джив, которые сходны по своему греховному мышлению. Понимаете? И, соответственно, для них, ну, примерно похожие методы перевоспитания, лечения. И поэтому, ну, чипирование, ну, ну, одна из форм оружия, просто скажем так, которые демоны, ну, используют для того, чтобы как бы контролировать других живых существ. Это нормальная ситуация, на самом деле. Если начнем изучать историю, Пураны, вот мы поймем, что это всегда происходило и будет происходить. Больше того, в Махабхарате, допустим, сказано, все, что описано в Махабхарате, все и происходит в этом материальном мире. А все, что в ней не описано, и не может происходить. Понимаете, вот, допустим, если вы будете изучать вот, ну, это произведение вот, глобальное, там поразительно, мы читаем эти вещи, и мы понимаем, что сейчас то же самое происходит, что и тогда происходило. Мы просто немножко изменились декорации. Немножко как бы тогда на конях скакали, к примеру, а сейчас на машинах ездят, на танках. Вот, то есть все очень... Всегда она была и будет, и есть. И это, ну, с духовной точки зрения, это духовный сценарий, на самом деле. Потому что Господь, нужно в первую очередь понять, что Он личность, и Он не такой вот, как бы, что ему... Он должен сидеть в такой некой скуке. Понимаете? То есть ему не интересен такой фильм, где все хорошо всегда. Представьте, да, вот вы тоже садитесь, там кино, там вот хорошая семья, дети послушные, они ходят в школу, отец ходит на работу, зарабатывает деньги, жена домохозяйка, вот они из школы домой, с работы домой, спокойно кушают, и весь фильм так вот идет. Это же, наверное, не очень интересно будет смотреть, правильно? Ну и представьте, Господь тоже, он как бы смотрит такой вечно добрый фильм. Наверное, скучно будет. Поэтому нужен как бы некий драйв такой, некий блокбастер. Как бы, где... Поэтому Махабхарат — это удивительное произведение, где соединено вообще все. То есть и там и любовь есть, и там и война какая-то, и дружба, и ненависть там, и как бы, и еще когда мы потом разбирать начинаем, кто там главные герои, как, ну, положительную сторону сейчас не берем, как, допустим, с отрицательной стороны, мы понимаем, что это величайшие спутники самого Господа. То есть они просто сыграли отрицательную роль. Допустим, вот, ну, все любят фильмы Тарантино, да? Но там все герои негативные на самом деле. И все почему-то как бы любят смотреть на этих негативных героев. Ну, большинство, по крайней мере. Мне, например, нравится. А? Ну, на всю волю Всевышнего это как бы, ну... Почему несколько религий?
Для чего человечеству дано несколько религий?
Несколько религий.
Да, и вот в частности ислам, он проповедует единобожие.
Ну, ну вообще, с точки зрения даже, вот, если не брать никакие религии, а с точки зрения вот простой логики, да, мы размышляем эти вещи, мы поймем, что само определение Бог, оно подразумевает, что Бог один. Не может быть много богов, потому что должен быть только один, тот, кто вообще все сотворил, все сделал и все контролирует. И поэтому второй вопрос, а почему так люди по-разному верят? Ну, потому что у людей разные желания на самом деле. И в зависимости от этих желаний, времени, места, обстоятельства, один и тот же Господь, он себя по-разному проявляет и дает разные формы поклонения самому себе. И, ну, абсолютная истина одна, но в зависимости от уровня сознания людей, в первую очередь от уровня сознания людей, люди по-разному ее воспринимают. И поэтому, если мы рассмотрим там, ну, в чистом виде, допустим, даже не религию, а просто религия – это материальная жизнь на самом деле, это как правильно эксплуатировать Господа на основе созданных им законов, это некая как бы свод законов и правил, как правильно жить в тюрьме. То есть как правильно исполняя законы Господа в определенных, причем камерах, там, допустим, там исламские страны, там православные страны, там кришнаитские страны, скажем так, да, везде разный свод законов, но это к духовности имеет постольку, поскольку значение. Подлинный духовный путь он вообще не имеет, потому что духовный человек, он понимает, что все люди, на самом деле, они идут к духовности, просто все находятся на разных уровнях развития. И духовность, она подразумевает то, что человек, он в первую очередь осознает, что он душа, что не у него есть душа, а он и есть сама душа, что он находится просто в материальном теле. И его задача научиться, во-первых, осознать себя вечной душой и понять свои взаимоотношения с этим миром и с Верховным Господом. Вот это будет духовный путь. А как правильно эксплуатировать на основе законов Господа, ну, это мало представляется духовным путем. Это просто одна из форм эксплуатации, одна из форм жития.
Вот интересно получается, что в христианстве
ну, потому что судный день, он для каждой души, он все равно будет индивидуальным. Ну, каждая душа, она постоянно проходит этот судный день, на самом деле. В момент смерти ее, ну, она предстает как бы своими как бы позитивными и негативными поступками и со своими желаниями перед, ну, личностями, перед которыми она готова предстать. Представителями Господа, либо перед самим Господом, либо, скорее всего, перед представителями. Ну, а обычно ведическая традиция – это Ямарадзе, допустим, бог смерти, который как бы судит душу, куда она идет, там, в ад, в рай, то есть опять на землю, то есть в какое тело, там, растение, животное, насекомое, там, то есть, ну, целая схема. Просто, ну,
а? В России.
Ну, конечно, мы можем жить 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, в которой может живое существо селиться. И оно выбирает. Ну, понимаете, в чем дело? Большинство людей, ну, они не находятся на уровне вот, ну, понимания вот этих вещей. Поэтому для них, ну, ну скажем, ну, первоклассникам не объясняют 10 класс. Для них даже понятие реинкарнации лучше, не, ну, чтобы не, люди даже не знали о реинкарнации, потому что когда люди знают о реинкарнации, у них неподготовленных людей может как бы немножко крыша начать ехать, и они как бы запутаются. Они будут думать, а кем мы были в прошлых жизнях, как, кем мы были 10 лет жизни назад, начнут выяснять, как это вычислить. Ну, это, поэтому лучше сказать, вы, ну, допустим, вот Иисус Христос пришел, да, и, ну, Он дал 2 заповеди, да, но он также проповедовал 10 заповедей, да, не убей, не укради. Причем он проповедовал масштабно, там, Нагорная проповедь, допустим, да. Это кому он проповедовал такие заповеди? Вот не убей, не укради. А если люди, они уже не украдут, не прелюбодействуют, как бы честно живут, для них вообще не стоит вопрос о том, что, как, ну, вот такими вещами всеми занимаются. Ну, понимаешь, он пришел проповедовать преступникам. Определенной категории людей, которым, ну, нужно хотя бы, как бы какие-то этические нормы для жизни дать, чтобы они, как бы, по крайней мере, друг друга не убивали, как бы, друг друга не крали. Как бы. Ну, их нужно, как бы, гармонизировать, сделать гармоничное общество. Понимаете? Но на самом деле он дал всего 2 заповеди – возлюбить Господа и возлюбить ближнего. Эти 2 заповеди, они друг без друга вообще, как бы, не функционируют. То есть если человек не любит Господа, он не может ближних любить. А если он ближних любит, он, значит, о любви к Господу ничего не знает. А когда человек он начинает, естественно, испытывать любовь к высшему живому существу, тогда, естественным образом, просыпается любовь и ко всем остальным. То есть он не может не любить их. Он просто естественно. Но эта любовь, она противоположна вожделению. Это совершенно не имеет отношения к тому, что люди подразумевают под словом «любовь» в этом материальном мире. Ну, в чем дело. Просто веды, нужно понять, что, ну, Коран, Библия, да, там, ну, различные писания, буддизм, это все части вед. Это все части одного и того же огромного пласта знаний. Это веды от слова знать. Знать, то есть и веды, оно, ну, оно делится вообще для разных классов, для разных групп, там, для рабочих, для ученых, для торговцев, для управленцев, как бы, там много-много, для медиков, для военных. То есть это огромные-огромные знания, которые, и они причем могут где-то в каком-то моменте противоречить даже друг другу. Но если мы изучаем в целом оно гармоничное, потому что все это имеет место быть. Допустим, ну, вот в Индии, допустим, до сих пор есть, ну, племена ракшасов, да, племена людоедов. И государство им, как бы, ну, просто выделяет территорию, ну, не влезает к ним. Потому что, ну, они понимают, что должны люди, которые живут, ну, такими принципами, которые друг друга едят, как бы. Ну, а что делать? Есть, ну, просто, это, допустим, это вот, даже фильм «Махабхарата» об этом, ну, показан там, когда пандавы, они скрывались в лесу, там они попали в этот заколдованный лес, где жили эти ракшасы, и император выделяет специально этим существам определенное место обитания. И поэтому для них, соответственно, будет тоже какая-то духовная религия. Они тоже, их тоже нужно как-то, ну, гармонизировать, там, сказать, ешьте там грешников, не ешьте праведников, там, ну, какая-то схема тоже будет дана им. И то же самое, на самом деле, говорится, что и Господь, и Он среди животных приходит, и среди растений приходит, на самом деле. Он приходит как Курма-аватара, то есть Господь в образе черепахи. Он приходит как Матси-аватара, Господь в образе рыбы, как Господь-вепрь Вараха-аватара. То есть очень-очень много его аватар, которые являются в этом мире для разных живых существ. Ну, допустим, мы просто привыкли думать, что животные, они как бы, ну, глупые, скажем так, да. Но мы же не всех животных знаем. Мы знаем глупых животных. Но откуда мы знаем, может, есть цивилизации в телах животных, которые живут очень разумной жизнью, правильно? Мы же можем такое допустить. Может, не на нашей планете, а на другой планете. И причем, если, допустим, брать фантастические фильмы, они с успехом это показывают. Те же «Звездные войны», они показывают там живые существа, там полулюди, там какие-то звери, там какие-то странные, да. О чем это говорит? Что, ну, все, тело, это, ну, понимаете, это просто биоробот, это компьютер с определенной начинкой. То есть начинка, допустим, растения, ну, самое примитивное, там, корни, вода, земля, как бы, и живое существо наслаждается там, ну, светом и водой, как бы, скажем, да. более сложное, допустим, животное, ну, у него функционала разума и ума очень мало, как бы. Есть чисто инстинкты. Желудок, язык, гениталии, как бы, потреблять, как бы, грубым образом. И, в принципе, достаточно. Ну, живое существо, оно и не хочет заморачиваться. Но есть более такие продвинутые живые существа, которым нужно более, как бы, осмыслить какая-то интеллектуальная фишка. В то же время желудок, да, это люди, манушьи, средняя ступень. Есть души, которые особо не интересуются едой, как бы, это полубоги. Они живут в тонких телах. То есть все зависит от развития живого существа. И вот мы души, мы странствуем из верхних миров в нижние миры, опять в средние миры, опять в верхние миры. То есть это такой круговорот, колесо сансары называется. То есть постоянно души вращаются. И до тех пор они вращаются, пока они не соприкасаются с преданным служением Господу. И не понимают, что подлинная природа каждого живого существа – это любить Господа и служить Ему. Не просто служить, а из любви служить. Потому что служить – это нечто такое оскорбительное, на самом деле. Вот многие люди, которым, когда говоришь о любви, о божественном рабстве, они как бы напрягаются, говорят, что это такое вообще. Как-то... Хотя все и так уже находятся здесь, в этом мире, в рабстве и при служении друг другу, правильно? Все люди служат в этом мире кому-то, чему-то. В первую очередь своим желудком люди служат, на самом деле. Как только голод начинает действовать, все, долго человек не высидит, он побежит устраиваться на работу, как бы кому-то в рабство продаваться, какую-то зарплату получать, чтобы как-то так.
Это и есть отработка кармы?
Ну, дело в том, что отработка кармы, она, ну, веды говорят, что карма, ну, она по своей сути непостижима, то есть разобраться в хитросплетениях кармы невозможно, постоянно, ну, человек, он что-то совершает, потом отрабатывает. То есть, ну, карма сравнивается с там, как прарабдха карма. Там. Ну, то есть, она карма в виде зерен, карма проявленная, карма уже, которая выросла и активно проявляет свои плоды, как бы, то есть, там, ну, и живое существо, оно как бы пожинает. То, что оно вот сейчас, вот мы сейчас говорим, что-то делаем, да, вот, это мы сеем семена на будущее. Вот, она когда-то тоже прорастет. То, что с нами сейчас происходит, это уже выросшая карма. То есть там мы страдаем, наслаждаемся, там что-то, там, допустим, хорошо зарабатываем, плохо зарабатываем, да, все это наши прошлые поступки. Болезни, допустим, тоже это все наши прошлые поступки. То есть вот женщина привела, ну, чипирование, но это тоже где-то, когда-то суммарное количество людей совершало какие-то поступки, соответственно, пришло какое, надвигается, скажем так, какое-то воздаяние в связи с определенными действиями совокупности людей. Как бы. Кого-то это коснется, кого-то не коснется, но это не вопрос. Может, никого не коснется. Понимаете, сейчас все люди раз протрезвеют, скажут, да надо просто Богу поклоняться. И все, Господь скажет, ребята, закрываем программу чемпирования, убираем демонов, как бы, все, демонов домой. Как бы. А демоны могут тоже преданными быть, на самом деле. То есть, ну, понимаете, с точки зрения Лилы вообще все очень удивительно прекрасно. Вот какие бы события ни происходили, ужасные или прекрасные, все это прекрасно на самом деле. А с точки зрения эксплуатации этого мира все будет ужасно. Самые прекрасные, как бы, ну, как благими намерениями дорога в ад выстелена. Да? Самые благоприятные дела в этом мире, которые творятся ради, как бы, своего живота, там, как это, не можете одновременно служить и Господу, и Мамоне. То есть, вот когда ради Мамоны люди живут, то есть ради своего обустройства, все будет ужасно. Вот как бы, какие бы добрые поступки, там защита там животных, еще, ну, много-много разных, там, накормите бедных, допустим, да, ради того, чтобы накормить бедных, убивают кучу коров, как бы, понимаете, ну, тоже бред такой на самом деле. А с точки зрения духовной, да, ну, если это на служение Господу, даже, казалось бы, негативные поступки могут нести позитивный эффект, на самом деле, ну, допустим, голод там, допустим, вроде негативно все, но люди, они как бы раз-раз-раз немножко поголодали и начали какие-то духовные вещи осознавать. Понимаете, то есть очень много. Поэтому нас не интересует как бы отдельное проявление религии, потому что, ну, нас вообще религии не интересует на самом деле. Там, и религиозные люди тоже, потому что ну, это неинтересно, на самом деле, эксплуатировать мир. Ну, это низменно, на самом деле, эксплуатировать Господа ради своих каких-то низменных желаний, ради своего живота. Ну, даже поймите, что, ну, допустим, свечки люди ходят, ставят, зачем свечки? Ну, здоровье там, чтобы человек, друга из тюрьмы вытащить, как бы. Там, ну, человек нагрешил, как бы, ему свечку ставят, чтобы его, как бы, Господь его как-то вытащил оттуда. Ну, ну это нормально, но это эксплуатация Господа. Поэтому нас интересует то, интересуют личности, которые хотят не этим заниматься, а хотят ну, идти по пути бескорыстного служения. Просто потому, что Господь есть, ему невозможно не служить. Вот с такими личностями, как бы, мы, их на самом деле ну, не так много в этом мире, но в данное время их все больше и больше появляется. И все святые, на самом деле, начиная с Иисуса Христа, пророка Магомеда, они именно это проповедовали. Вот именно ну, вот эту субстанцию, просто служить Господу, потому что Он прекрасен, потому что это любовь, это ради того, ради чего стоит жить, бескорыстная любовь, не вожделенская, эксплуататорская любовь, а вот именно ну... И тогда с этой точки зрения как бы, мы приходим к идее просада, да? Мы понимаем, что почему освящать пищу надо, потому что мы не можем жить, поддерживать эти тела, не убивая. Даже растения, все равно это мы совершаем убийство. И энергию, которая приходит от убийства растений, если мы тратим на свои чувственные наслаждения, мы должны этим растением будем. Это и есть карма, на самом деле. Сегодня мы убиваем, завтра нас убивают. Вот. Но если мы предлагаем эти живые существа Господу, если мы энергию, которая поступила от этих, ну, от потребления этих живых существ в пищу, используем опять на служение, на прославление Господу, там, то все блага получают. И эти растения, которые в жертву были принесены, и мы, и другие же люди, которые соприкасаются с этим. Очень многоплановое. С абсолютной точки зрения, да, все находится в категории лилы. Да, но как насчет относительной точки зрения? Потому что нужно понять, что обусловленные живые существа, они находятся в относительной точке зрения. И для них это как бы совсем не гармонично, на самом деле, и в тюрьме находиться. Ну, допустим, вот Кришна родился в тюрьме. И его родители, прежде чем он родился, они просидели в тюрьме, там 8 или 9 лет, и у них родилось там в тюрьме 7 детей, которых их родственник, который посадил их в тюрьму, он всех убил, этих детей. Вот как, кого им как бы все это испытывает? Но у них Кришна родился, сам Господь. Вот с точки зрения лилы все гармонично как бы. И как бы когда душа, она находится на вот этом осознании, что все, что она делает ради служения, для нее все, в принципе, ну, несмотря на то, что больно и страдания, для нее становится все прекрасно. Просто нужно понять, что наша внутренняя потребность не просто отдавать, а на самом деле внутренняя потребность приносить себя в жертву. Вот ради Господа, ради чего-то возвышенного, ну, мы готовы на самом деле страдать и с радостью страдать. Это наше внутреннее естество на самом деле. Мы не можем не жить так на самом деле. Но из-за того, что мы покрыты невежеством, иллюзией, мы как бы подумаем, что все наоборот, мы должны других жертву приносить для себя как бы. И это наша болезнь на самом деле. Вот если мы находимся в таком состоянии потребительском, то для нас все будет Махабхаратой, но со знаком минус. И она будет приносить нам это Махабхарата страдания. Понимаете, все же находится не на плане внешнем. То есть мы видим проявление Махабхараты вовне. Но на самом деле подлинная жизнь находится внутри. Как человек воспринимает точку зрения по отношению к происходящему, понимаете? Вот мы можем находиться, мы на одни и те же вещи можем противоположно смотреть. Одному это будет доставлять радость, а другому будет скорбь доставлять, понимаете? Вот, допустим, вот зайдет сюда какой-то, ну, скажем, практикующий преданный, к примеру, да, Он зайдет и посмотрит, разделит людей. Вот это преданные, это непреданные, это материалисты пришли поклониться там, да. Зайдет какой-то грешник, он скажет, да здесь все грешники собрались, они здесь просто как бы пришли пожрать, как бы. Такой пфу, короче, и уйдет. А зайдет сюда святой, он даже увидит материалистов, он скажет, так здесь все святые собрались. Они же пришли Господу поклониться, пришли прославить его. Понимаете, в чем дело? То есть три разных человека, они по-разному увидят один и тот же зал. То есть они увидят совершенно разную картину для себя. А почему они так увидят? Разная степень невежества или, наоборот, чистоты. И все люди, нужно понять, они находятся вообще вот совершенно в разных плоскостях измерения. Это и есть разные планы бытия, понимаете, в чем дело? Все люди, они по-разному воспринимают одни и те же реальности, которые мы наблюдаем. Некоторые понимают, что это большой спектакль идет. Допустим, идет блокбастер какой-то, актеры должны сыграть там роль. Они же не парятся, потому что там кого-то убили, правильно? Они понимают, что это кино или театр, да? То есть они просто играют свои роли, как бы, и как бы изображают слезы, там еще что-то. Но как бы это все как бы они осознают, что это просто спектакль или кино они снимают. Но есть настоящее, все по-настоящему происходит. Для обусловленных душ это все как бы тяжело.
Человек сам себе может определить и сказать, я освобожденный?
Ну, теоретически может, теоретически все возможно, но практически без помощи извне. Просто сам Господь, когда приходит в этот мир, он сразу же показывает пример. Он показывает пример, что необходим гуру. И Господь всегда, когда он являет какие-то игры, он принимает гуру. Господь Читания, Господь Кришна, Господь Рамачандра. Все принимали гуру. И есть просто пример для обусловленных душ, протоптанная дорога, скажем так, у нас говорят, идти по пути Махаджан. Прошлого, то есть как шли святые, чем они занимались. Вот это для нас важно. Не как шли религиозные деятели, а как шли святые, которые ради служения Господу готовы были идти наперекор даже религиозным догмам, как, допустим, Иисус Христос. Да, он же кого он выгнал? Он, в первую очередь, всех знающих религиозных деятелей повыгонял, правильно? То есть книжников, фарисеев. Почему? Потому что он понимал, что духовный путь он должен быть чист от всего, от всех знаний. Потому что мы всегда повторяемся. Наш Гурудев всегда говорил, духовная жизнь, она вообще, сознание Кришны, это вообще очень простая стезя. Как бы. Просто служить Господу, потому что он прекрасен. Ничего больше. Ну что сложного? Мы вот каждый день же кушаем, правильно? Что сложного предложить Господу какие-то красивые вегетарианские вкусные продукты, правильно? Вот. Что сложного Господу предложить цветы? Вот. Что сложного работать ради Него, допустим, построить Ему какое-то помещение, где бы мы могли Ему поклоняться? Многие говорят, что вот вы поклоняетесь идолам. Почему идолам-то? А если Господь так являет, вот флаг это является идолом, да, вот все же поклоняются флагам, да, вот флаг государства. Все понимают, что флаг представляет нацию. И все внутри оказывают флагу почтение. То же самое Господь, он это не его проявление, то есть он является в этот материальный мир так, это его представительство здесь. Хотя сам он находится на трансцендентном уровне, но через божество он являет себя. Поэтому, поклоняясь божествам, мы поклоняемся непосредственно ему самому. Нужно понять, это на самом деле простые вещи, то есть ничего сложного в этом нет. То есть когда мы какие-то вещи совершаем, там, мы на самом деле живем точно так же, с внешней точки зрения взять, преданные, они живут точно так же, как на внешнем плане, так же, как обычные люди. Просто не грешат, скажем так. Просто все для Господа делают. А понять, решить, что мы освобожденные, конечно, можно залезть в такую схему самообмана, но кому это будет хорошо от этого? Ты же как бы... До тех пор, пока мы живем для себя, ну, это некая обусловленная греховная жизнь на самом деле. Грех начинается даже с дыхания и с употребления пищи. Мы не можем не есть, мы едим, и поэтому каждый день грешим. Вот, как только мы поняли это, мы поняли, что мы обусловлены. Ну, это простой принцип определения самих себя. Но когда мы поняли, что пища нужна для служения, тогда уже стоит вопрос. Возможно, начался процесс трансформации от обусловленности к освобождению. А от освобождения к преданному служению уже как бы уже близко. Но мы начинаем сразу с преданного служения, даже в обусловленном состоянии. Поэтому, когда к Шри Сиддхарта Махараджу, нашему парамгуру, он встретился с неким человеком, он ему сказал, ну, учение Господа Чайтаньи, оно очень-очень возвышенное. Обрести чистую любовь к Богу. Но для того, чтобы прийти к этой любви, нужно пройти сначала там учение Будды, учение Шанкары, учение Рамануджа-ачарьи, там, ну, всех предыдущих ачарьев. И только потом, когда изучив все эти писания, мы придем постепенно к учению Господа Чайтаньи. Шри Сиддхарта Махараджа просто ответил. Он сказал, Господь Чайтанья ничего об этом не говорил. Он сказал, просто начните сразу воспевать святые имена, и как бы ваша жизнь, она изменится очень быстро. Поэтому мы начинаем с самого простого и самого главного. Начинаем с повторения, с воспевания Харе Кришна Махамантры и других святых имен Господа. Ну что, у нас арати сейчас, да? А он предлагает сейчас? Природа души не страдать. Вот это самый главный момент. Я не знаю, я, может, не так высказался, или меня не так услышали. Вот на самом деле с этого вопроса, это вообще вот, на самом деле главная тема, понять, что природа души – это любить. Это просто даже не быть любимой, а любить. Понимаете, в чем дело? Если мы начнем себя самих анализировать, мы поймем, мы ни к чему больше не стремимся. Мы хотим любить и отдавать свою любовь. Мы ищем того, кто бы принял эту любовь, принял наше подношение с радостью. Понимаете, ну, если вы посмотрите на этот мир, вы поймете, что на самом деле никто не может из обычных живых существ принять все наши подношения с радостью. И даже мы сами не... То есть нам, мы говорим, что вот почему нас не любят там туда-сюда. Но на самом деле мы не выдержим эту любви, если нас будут любить. Потому что мы не предназначены для того, чтобы принимать любовь. Мы предназначены, чтобы отдавать ее. Потому что мы энергия. Мы определенная энергия. На санскрите татаска шакти или джива шакти. То есть мы дживы. И предназначение нашей энергии, нашего существования – это отдавать с любовью. Поэтому из-за того, что мы в иллюзии находимся, у нас как бы все наоборот перекошено. Мы думаем, что мы для того, чтобы наслаждаться этим миром. И за это мы попадаем в закон кармы. Но как только мы понимаем, что мы должны отдавать, что мы должны служить, ну, просто из-за того, когда мы начинаем отдавать, первая мысль, о, так я буду служить всем людям, как бы, буду отдавать всем людям. Но мы сталкиваемся с чем? Что нас начинают ненавидеть за это, на самом деле. Почему? Потому что люди, они не способны переварить любовь. Переварить может только абсолют. И поэтому мы всегда ищем идеал, кто может принять нашу любовь абсолютно. Когда мы находим этот идеал, причем находим в своем сердце, тогда мы понимаем, что мы всех остальных людей автоматически любим. Просто любим, и, в принципе, нам незачем выражать к ним любовь. Мы и так как бы, ну, незачем эти какие-то внешние такие прям. Хотя мы проявляем свою любовь по отношению к близким, друзьям, как бы, да, ну, потому что дарить подарки, принимать подарки - это взаимообмен, как бы, отношениями. Но это находится в категории абсолютной. Понимаете, в чем дело? Но предназначение души далеко не страдать. Причем страдают это как бы обусловленные души, понимаете, находящиеся в иллюзии. Причем это же, ну, это естественный процесс расплаты за свои деяния. Ну, это просто вот последствия всех наших действий. это страдание. Но страдание – это на самом деле лекарство. То есть через эти страдания большинство людей они приходят к этой идее, пониманию. Просто вот, моя, вот одна из моих любимых книг «Татуи века», вот Шрила Бхактивинода Такур, он очень удивительным образом говорит, если спросить каждую душу, чистую душу в ее чистом состоянии, чего она хочет, все души дадут одинаковый ответ. Потому что все души одного и того же хотят. И дальше вот он это говорит в начале, и дальше большая половина книги, там, наверное, даже не больше, а 3/4 книги, он описывает, каким образом души попадают в иллюзии на основе различных философских систем, материализма, секуляризма, там разные эти философы, он там, ну, там, я просто даже не помню эти имена, там столько имен он перечисляет, потому что настолько это все как бы он систематизированно разбивает все вот эти различные философские системы, что просто удивительно, каким образом души, вот мы сегодня читали стих, да, души из своего нежелания служить Господу, абсолютно Харе Кришна, они создают огромное-огромное количество различных философских, религиозных систем. Понимаете? Это удивительно на самом деле. Все же эти системы философские, они созданы только для одного, чтобы как бы обосновать самим себе, что мы боги, и этот мир каким-то образом эксплуатировать. Самыми-самыми разнообразными способами. И вот 3/4 книги Бхактивинода Такура, он как раз разбирает эти вопросы. И что происходит на самом деле? Чистое живое существо вдавливается в материальную природу, смешивается с ее качествами и попадает в иллюзию. На основе такого одного простого желания, это не желание, а качество зависти. Позавидовав Верховному Господу, душа сама себя обрекает в это состояние. Просто зависть привела нас вот такое состояние. Благо, что у нас есть возможность об этом узнать. Вот что самое главное. И благо, что у нас есть возможность, что у нас есть путь, как из этого всего выбираться, как бы. Понимаете, что делать? Причем с радостью выбираться. И радость приходит прямо сразу, как только начали выбираться. Вот. Не то, что она там где-то там за облаками, там где-то будет маячить, как бы вот мы достигнем чего-то там и все. Нет, как только мы начали, встали на путь трансформации, все, как бы, наша жизнь, она полностью изменилась. Это не говорит о том, что мы как бы не будем страдать, это мы будем как бы проходить какие-то испытания, этапы, но сам подход, видение, что происходит на самом деле, даст такой некий внутренний радостный посыл жить этой духовной жизнью. Тогда мы естественным образом начнем уважать вообще все религии, все духовные концессии, всех других живых существ. У нас не будет стоять вопрос там врагов каких-то там. Мы будем понимать, что все враги на самом деле, все эти чипы, они созданы только для одного, для того, чтобы помочь нам. Все это просто разные схемы помощи от Господа, от самого идут. Шрила Шридхара Махараджа, он везде об этом говорит на самом деле. Вот если вы почитаете Шрила Шридхара Махараджа, вы поймете, что на самом деле наш путь, он очень, самое главное, что это очень простой путь. То есть ничего сложного нету. Просто предлагайте все Господу. И поймите, что все, что с нами происходит, это как бы помощь Господа из нее. Он простой фразой говорит, за любой самой негативной ситуацией, если вы внимательно присмотритесь, вы увидите улыбающееся лицо Кришны. Понимаете? Ну что не радоваться, правильно? Причем радость, она будет как бы нарастать по мере нашего продвижения по этому пути. Главное просто не бросать, не критиковать, не оскорблять других живых существ, особенно преданных. Как бы. Тогда все нормально будет. Просто когда мы начинаем критиковать, оскорблять, завидовать, тогда ну, мы принимаем негативные качества на себя и вынуждены, ну, как бы сами стать такими негативными. Но это тоже лекарство. В каком-то моменте это поможет нам. А? Да, потому что когда мы, мы бывает критикуем кого-то, скажем, за жадность, да, жадный человек, да. То через какое-то время, если мы отследим, что сами стали такими же, это будет очень хороший урок на самом деле. Не понял, чего мы критиковали, если... Ну, понятно, качества, они передаются. И поэтому, ну, наша задача какая? Найти общество святых, общество садху, общество людей, которые начинающих, продвинутых, если получится, подлинных святых, пришедших из другого мира. Если мы не будем оскорбительны, на самом деле, эти святые придут за нами. Просто они не являются нам, потому что мы, ну, не готовы принять. Поэтому мы находимся, ну, в категории определенной, вот, в своем круге находимся. В своем круге грешников, допустим, находимся. И как бы практикуем потихоньку жизнь. Очищаемся. Нам дают возможность более высший, как бы, уровень посмотреть. Еще очищаемся. Еще в более продвинутую группу попадаем. Произойдет, вот, когда Господь видит, что мы готовы, Он раз нам устраивает встречу с подлинным вайшнавом. А если мы встретимся с подлинным вайшнавом, то у нас вообще все сомнения рассеиваются. Тогда даже если потом у нас вся оставшаяся жизнь она пролетит вне общества этого вайшнава, эту встречу мы на всю жизнь запомним. И это даст огромный импульс нашей веры. Потому что все равно на вере все основано. Поэтому надо искать общение всегда, общение вайшнавов. Они могут быть в разных традициях. Вопрос нашего сердца, какой традиции мы склонны. Я, соответственно, своим уровнем духовного понимания, развития. И как можно больше времени находиться в обществе, служить там, пытаться какие-то советы исполнить. Вайшнавы же, они ничего не советуют особенного. Они говорят, что повторяйте святые имена и предлагайте пищу Господу. И ваша жизнь увенчается успехом. Ну, научитесь жертвовать хотя бы мусор. Вот что вайшнавы советуют. Все, все очень просто на самом деле. Да вообще где угодно можно встретить. Если мы готовы, мы встретим. Может, ну, просто вопрос откроется, он просто говорится, что мы можем узнать вайшнава только если он нам сам себя явит. Просто встреча определена единственным нашим желанием. То есть, если, когда у нас появляется горячее желание, мы обращаемся к Господу в нашем сердце, потому что Господь, в первую очередь, в нашем сердце находится. И молимся Ему: Господь, я больше так жить не могу. Я не хочу с этим миром ничего общего. Я не хочу быть потребителем. Я не хочу стяжателем жить. Я хочу изменить свою жизнь в сторону подлинного, что-то духовного. Если молитва искренняя, подлинная молитва, что, всемогущий Господь не откликнется разве? Он откликнется, Он пошлет нам гуру. И когда мы встретим гуру, мы, понимаете, это не стоит вопрос выбора там, это, ну, вот это умно он говорит или не умно говорит там, или как он себя ведет. Вот Георгий Кишор Дас Баба же, допустим, он, ну, вообще читать не умел. И он учеников даже не принимал. Но многие считали его своим учителем. Вот, но Бхактисиддханта Сарасвати Такур, наш парамгуру, один из наших гуру, учителя Шрилы Шридхара Махараджа, и он был его единственным учеником. Но у Бхактисиддханты Сарасвати Такура у него было 1000 учеников. И он возглавлял определенные, как бы, ну, движения в Индии. То есть все может быть по-разному. То есть по-разному, как, вот, к чему мы готовы на самом деле. Это Господь ответит в соответствии с нашей готовностью и в соответствии с... Ну, потому что, понимаете, вот как вам сказать... Хороший доктор, он знает, как лечить болезнь. Причем разных людей будет по-разному лечить от одной и той же болезни. Он не будет говорить, хороший доктор, что вот, ну, болезнь, скажем, одна, но разным людям хороший доктор прописывает разные лекарства. Потому что разные люди, они по-разному воспринимают лекарства. Понимаете? Потому что одно лекарство может вылечить, а другого человека может убить. Вот. Хотя оно вроде бы от одной и той же болезни. А представляете, самый лучший доктор – это Господь. Неужели не знает, какое нам лекарство прописать? Нам даст то, что нам нужно. Мы еще раз повторимся, у Господа есть индивидуальный план спасения каждого живого существа. Вот нужно в это верить, и тогда будет все оптимально. Но попадут-то все. Просто вопрос, когда. Просто нужно понять, что эта планета, она очень маленькая. Ну, как большая тюрьма. Пункт исправления, как бы. И здесь живет, как бы, не такое большое количество живых существ, как, скажем, в трансцендентных мирах. Мы думаем, что это просто мы видим, что так много людей нас окружает. На самом деле здесь не так много людей, а определенное количество. Ну, там, скажем, 10 миллиардов. Ограниченное число, на самом деле. А бесконечное количество джив живет в трансцендентных мирах. Ну, вот в Читании Чаритамриты там, допустим, задают вопрос, но в Писании они говорят, что когда в этот мир является Господь, то все души получают освобождение. Вот, ну, скажем, 500 лет назад пришел Господь Читания. Все души получили освобождение. Откуда столько грешников? Так Брахмаджоти тоже безграничное. Как только души ушли из этого мира, сразу же их место заполнили другие души. Поэтому этот мир, он всегда как бы, ну, восполняем. Кто-то уходит и больше не возвращается сюда. Кто-то здесь живет и думает, что здесь как бы надо обустроиться, как бы жить здесь. Хотя даже, ну, с точки зрения материального, мы можем посмотреть, ну, сколько мы здесь проживем. Ну, максимум 100 лет, правильно? Потом все равно старость, болезнь, смерть. Особо не обустроишься, на самом деле. И тем более не понаслаждаешься. Наслаждение очень короткий период длится. Там, ну, человек вот, ну, вырос, да, и пока там молодой, там лет 10, там, ну, 20 лет. Потом начинаются болезни, как бы человек попадает, надоедает все, апатия к жизни возникает. Большинство же людей, они по улицам даже не ходят, на самом деле. Ну, большинство людей по домам лежит там. Больные. Просто никто этого не видит. Все видят же здоровых только. В процентном отношении это гораздо меньше количество людей. Но люди, они... У них и сил нет, на самом деле, даже уже как бы идти по пути самоосознания или еще что-то. Уже настолько... Вот это невежество, оно настолько... Потому что когда человек в невежество попадает, вот это в болезни, очень трудно практиковать духовную жизнь, очень трудно о Боге помнить. Многие думают, что вот я там сейчас поживу, понаслаждаюсь свое удовольствие, а потом там в конце жизни займусь духовной жизнью. Ну, конечно, есть люди, которые... Но это, как правило, те люди, которые с молодости начали уже практиковать, духовно жить. То есть не тратили свою молодость на какие-то вот негативные вещи. Потому что, ну, когда мы живем, даже вот употребляем, используем свое тело не по назначению, скажем так, да, потом же приходится пожинать все это, плоды. Хоть и говорится, что в немощи познается благодать Божья, но не все познают в немощи. Многие просто борются с демонами, с духами, со всем этим в своем обусловленном состоянии. Потому что по карме уже как бы не положено в этой жизни. Ну, вообще, Писания говорят, что почему земные планеты, они, ну, говорится, даже полубоги стоят в очереди на этой планеты. Говорится, они наиболее благоприятные. Причем вот наши страны, допустим, да, вот, ну, такие как Россия, Украина, да, они, ну, вот это СНГ, вот, просто люди, они живут где-то в золотой середине между страданиями и ну, скажем, благополучием. И вот в этом состоянии, в серединном, легче всего практиковать, потому что когда ну, люди чересчур заморочены на выживание, ну, а боги мало, ну, это адские планеты, адские состояния, то есть, ну, тяжело очень, ну, думать о боге, потому что столько приходится усилий прикладывать просто, чтобы, ну, скажем, прокормиться, как бы. Вот. А когда люди находятся в райских условиях, на райских планетах, там обратная сторона, то люди настолько поглощены в наслаждение, что им тоже не до бога. То есть они вот, ну, настолько уже сосредоточены на всем этом, что пока они не отработают свою благочестивую карму, хорошую карму, они не могут практиковать духовную жизнь. Поэтому говорится, что золотая середина лучше всего, когда человек не особо бедный, не особо богатный, как бы, ну вот, чтобы где-то немножко страдания было, но в то же время, чтобы совсем его эта жизнь не прибивала. Тогда хорошо. Но просто есть богатые люди, которые могут использовать свои богатства в служении. Ну, их не очень много на самом деле. Вот. Есть бедные люди, которые понимают, что бедность по милости, тоже могут практиковать духовную жизнь. То есть, ну, разные ситуации. Каждый случай индивидуален, на самом деле. Это не то, что там все как бы вот под одну гребенку. И потом нужно понять, все же получают, ну, богатство или бедность тоже по своим заслугам. То есть грешили люди, ну, соответственно. То есть мы видим, там говорим, вот, а почему вот эти грешники, они как бы, ну, наслаждаются в этом материальном мире, а хорошие люди страдают. Ну, а сколько они будут наслаждаться? 10 лет, 20? Вот, ну, посмотрите, там, вот, допустим, люди, которые наслаждались в 90-х, их практически в живых уже никого нету. Причем умерли все не очень хорошей смертью. А все завидовали им когда-то, правильно? Ну, вроде вот, насколько они понаслаждались, там, 5-10 лет, некоторые и того меньше. И преступники так наслаждаются, понимаете? То есть вот они вроде там урвут что-то себе там, да? Ну, как это? Украл, выпил в тюрьму, посидел 5 лет, опять вышел, украл, выпил в тюрьму. И вот схема вот такая, на самом деле. Люди так и живут, на самом деле, что чуть-чуть наслаждаются просто. Там кто-то год, кто-то 10 лет богатый, кто-то олигархом становится там на какой-то небольшой период. А что потом? Никто же не видит, что потом. Просто мы видим какой-то проявленный отрезок жизни какой-то личности, но это как бы... А святые, по-настоящему счастливые люди, они, не важно вообще, богатые, они бедные, там есть у них что-то, нет. Главное о Господе помнить, никогда о нем не забывать. И все свое время, всю энергию тратить на это. Вот, знаете, вот как я вам просто скажу, вот просыпаешься вот, и думаешь, вот как хорошо, у меня есть чем заняться. Я могу что-то сделать для Господа, для Его преданных, как бы. И пускай даже, ну, ничего, как бы, не будет мне хорошего получить, но мне есть чем заняться, как бы, и я не буду жалеть о потерянном времени зря. Понимаете, вот это вот с этой мыслью очень радостно жить, на самом деле, понимаете? И там уже не важно, на самом деле, плохо себя чувствуешь, хорошо себя чувствуешь. Ну, хорошо чувствуешь, конечно, лучше, но когда плохо чувствуешь, ну, думаешь, ну, что делать? Ну, тело изнашивается, куда деваться, как бы. Ну, на душе спокойно, на самом деле, время зря не теряется. Вот эти очень такие важные факторы. Вся проблема же, на самом деле, в страдании в чем заключается? Вот. Это в том, что люди, они, вот эта мысль, что они бессмысленно живут, вот, ощущение бессмыслицы всего происходящего. Вроде бы там купил хорошую машину, там, вроде бы там детей растю, как бы, еще что-то делаю. А человек внутри себя, он чувствует, что это бессмысленно. Вот это ужасно на самом деле. Почему? Потому что нет йоги, нет связи со Всевышним. Как только есть связь, все обретает смысл. И дети, и машины, и бизнесы. Все может обрести смысл. Но когда этой связи нету, когда человек живет там ради каких-то своих узких интересов, все это бред на самом деле. Я вот рассказываю очень часто историю. Вот, у меня был первый такой духовный наставник, Видура Прабу, в Сухарево, когда мы жил в храме, там, в 95-96 году. Я вот когда пришел только в храм, он рассказывал историю про своего дядю. Дядя умер, ему было лет там 80 где-то. Вот. Он был какой-то этот, партийный, ну, там где-то около членов бюро, что у него была там дача правительственная. машина «Волга» по тем временам. То есть такой хорошо упакованный человек был. Вот, и вроде бы как бы все хорошо, как бы он должен счастье испытывать, да. Но когда он умирал, он позвал вот, Видуру и говорит: «Володя, племяш, иди, что скажу». Он говорит, наклонился, говорит: «Ты знаешь, говорит, племяш, вся жизнь коню под хвост». И просто умер. Понимаете, в момент смерти осознал, что вся его жизнь, какие великие он дела здесь не делал, все она бессмысленна. Почему? Потому что не было йоги, не было связи с Господом. Все было ради каких-то меркантильных интересов, вот этих там, там пайки какие-то, там черная икра, как бы. Но люди, которые ну, связывают свою жизнь с чем-то божественным, чем-то прекрасным, как бы, понимают, что есть как бы вообще такие интересные реалии. И начинается все ну, вообще вот настолько элементарно. Возьмите просто книжки, возьмите лекции, начните слушать о Господе, о Господе читания. Вообще, вот, ну, когда мы читаем читание Лилы, вообще это самая удивительная история, потому что она не лежит в категории блокбастера, да, допустим, как Махабхарата, а это история любви. Очень редкая история, на самом деле, как Господь, Он приходит в этот мир и показывает, что такое подлинная божественная любовь, как Он на своем примере показывает, как ради этой божественной любви Он жертвует, там, уходит из дома, там, с внешней точки зрения оставляет свою матушку, которая безумно любит его, то есть там жену оставляет, как он идет по этому пути, проповедует людям эту... Ну, то есть удивительная история на самом деле. Там, читаешь и вот просто понимаешь, что на самом деле есть такие очень удивительные вещи, которые можно постоянно перечитывать, слушать эти истории и всегда пребывать в таком очень удивительном состоянии. Еще всему этому служить. Не просто наслаждаться всем этим, а еще как бы участвовать во всем этом.